новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь.
В движении.
Так, будьте внимательны. Сегодня в Москве репетиция Парада Победы, поэтому в центре уже трудно проехать, и перекрытия сегодня тоже, естественно, ожидаются, поэтому внимательно посмотрите и на карту Яндекса, то есть здесь даже улица не имеет смысла говорить. Главное, северная часть Садового кольца, улица, примыкающая к Кремлю, при этом Марксистская улица тоже сегодня, по ней ограничено движение по Волгоградскому проспекту, ограничения есть по, так, район шоссе Энтузиазма и, соответственно, Новый Арбат. 7373-948, телефон прямого эфира. И смотрите, еще обращаю ваше внимание, сейчас затруднение, если на МКАД смотреть, внешняя сторона перед Ленинградкой тормозит, внутренняя сторона между Минкой и Киевским шоссе тормозит, внешняя сторона стоит между Старой Рязанкой и, соответственно, съездом на Щелковское шоссе. Третье транспортное кольцо. Здесь затруднения серьезные в районе внешней стороны Лефортовского тоннеля. Внутренняя сторона стоит между Люсиновской улицей и Кутузовским проспектом. Так что выбирайте маршруты объезда, а лучше сегодня вообще общественным транспортом пользоваться.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В деле замминистра обороны Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды. Они связаны с контрактами на восстановление Мариуполя. Далее мы с вами обсудим заявление Сергея Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. В Высшей школе экономики описали пути выхода из лабиринта санкций с учетом иранского опыта. И в конце обсудим заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко. Он говорит, что мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин. И связано это со злоупотреблением алкоголем и табакокурением. Евгений Кожукин, декан факультета международных отношений, политологии зарубежного региона ведения РГГУ, доктор исторических наук и профессор, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, как сообщает RT со ссылкой на правоохранительные органы, в деле замминистра обороны Тимура Иванова, которого арестовали и отправили в СИЗО, могут появиться новые эпизоды, связанные они с контрактами на восстановление Мариуполя. По словам собеседника телеканала, это может коснуться и договоров в других городах, новых регионов, которые получили задержанные вместе с бывшим замминистра предпринимателя. В уголовное дело также могут добавить новых фигурантов. Тимур Иванов находится под арестом. Его обвиняют в получении крупной взятки. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контракты, которые курировал Иванов, продолжатся. По словам официального представителя Кремля, работы выполняются согласно плана. Семен Уралов с нами, медиатехнолог и писатель, журналист, автор книги «Украинская трагедия». Семен Сергеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Приветствую, Евгения.
Скажите, пожалуйста, какие процессы в системе власти может запустить дело Иванова?
Там надо рассматривать эти процессы в двух аспектах. То есть, смотрите, аспект в самом Министерстве обороны. Это, соответственно, нужно наблюдать, первое, за новыми назначениями, и второе, за, так сказать, аффилированными структурами, которые будут появляться как, ну, субъекты, как подрядчики, да, вокруг проектов. Потому что уже главные претензии у нас, так сказать, главстроителю, да, армейскому. Ну, задачи постройки-то никто не отменял. Ну, соответственно, нужно смотреть, кто из каких групп будет усиливаться. Ну, а второй контекст, в данном случае более важный, это перезагрузка власти, ну, после инаугурации, ну и всех процедур, связанных с новым Кабмином и так далее. Соответственно, нам нужно смотреть вот в этом контексте, что будет изменяться. Но я думаю, что основные фигуры останутся незыблемыми, потому что они, в общем-то, у нас еще с середины 90-х плотно закреплены в системе власти. Поэтому я думаю, что нужно смотреть, будут ли выдвижения, так сказать, из новых кадров, из системы, ну, прошедших СВО. Вот. Но, опять же, учитывая, что у нас несколько фронтов у России, я просто напоминаю, что у нас часть, ну вот, представителей высших эшелонов власти по линии силовой еще участвует в Сирии, да? У нас, ну, в Африке, в принципе, намечается несколько полигонов, да, поэтому вот интересно, как будут, ну вот, двигаться фигуры не только, ну, горизонтально, не только вертикально, но и горизонтально. Угу. Вот поэтому я бы на это обращал внимание.
Дмитрий Песков в очередной раз за последние несколько дней говорит, что нужно ориентироваться только на официальные данные. Понятно, что инсинуаций много, но Украине пытаются это в своем ключе тему раскручивать. Но, опираясь на официальные данные, можно ли проанализировать, почему именно сейчас это уголовное дело возбудили, арест стал возможен, и, соответственно, что принципиально меняется?
Ну, смотрите, как и в любой системе, у нее есть два аспекта, да, аспект для внешних наблюдающих и для внутренних. Ну вот, для внешних наблюдающих, конечно же, после того, как общество было взбудоражено, ну, после отступлений, перегруппировок в Херсонской и Харьковской областях, да, после огромного, ну, медиа-истерики, которая была устроена вокруг личности Пригожина. Ну, я просто напоминаю, что было год назад, да? Чтобы мы не были сами как жертвы когнитивной войны рыбки Гуппи, да? И, конечно же, некий ответ, то есть в обществе завис некий большой вопрос, ну, а что это происходит, да? Ну и, соответственно, некий ответ и, соответственно, ну, проверки, ну так как государство у нас же и по традиции, но вообще государство — это неповоротливый достаточно институт по сравнению с, ну, медиа. Мы же привыкли, чтобы сразу была реакция. Ну вот оно, когда там что-то происходило внутри этого. Но это для внешних наблюдателей. А для внутренних наблюдателей, я считаю, что самый главный вопрос — это вопрос трудовой дисциплины у нас. То есть? Системе, потому что у нас уже вошли в моду эвфемизмы, там, сдвиг срока вправо, вот, ну, такие вот вещи, которые объясняют, почему у нас годами, в общем-то, не завершается то, что было запланировано. Ну, давайте посмотрим, там, в авиастроении, сколько у нас постоянно переносится, это стратегические вопросы. Поэтому, если смотреть вообще на этот вопрос философски, да, вот с точки зрения вот именно философии власти, то среди элит должны быть намного выше ставки за ошибки, да, потому что тут дело не в коррупции, да, а дело в том, что вовремя не построенный мост, он как бы приводит к катастрофам, ну, скажем так, ну, например, где-то на фронте, да. Поэтому это процессы, они нам объясняют, почему в условиях, когда государство сталкивается с, ну, как бы серьезным, ну, то есть переходит, так сказать, из состояния мира больше в состояние войны, ну, это у Толстого хорошо описано, да, и соответственно, очень сильно растут ставки. И поэтому, ну, никого не должно удивлять, почему, как все было устроено в Советском Союзе там, в 1937-1939 годах. За 2 года до большой войны, я напомню, да. Потому что в данном случае это не просто миллиарды, да, ну, которые где-то там куда-то были, ушли. Это не деньги. Тут каждый миллиард — это человеческие жизни в прямом смысле этого слова. А, так Семен... что для меня главный вопрос, какой будет, ну, степень ответственности за, скажем так, ну, если деньги украдены, то дело не в украденных деньгах таких проектов, а, подчеркиваю, дело в том, что это фактически саботаж, ну, не просто стратегических интересов, а теперь эти интересы у нас люди своими жизнями отстаивать.
Семен Сергеевич, как вы считаете, внутри власти, внутри элиты, вот подобного рода сигналы все-таки считывают или в какой-то момент, ну, это будоражит, конечно же, систему, но потом говорят, ну, вот, ну, и он просто попался?
Ну, было бы интересно почитать наших социологов, именно если бы они проводили подобные исследования, вот именно внутри правящей прослойки. Мы же должны понимать, что ну, у нас-то всего лишь там от 1.5 до 2.5%, ну вот если мы говорим про людей владеющих, ну то есть те самые 2.5%, которым принадлежит 90% наших частных богатств России. Еще у нас государственные богатства, да, они всем нам приблизительно. А вот частных таких всего 2.5%. Поэтому это очень узкая прослойка людей. Они знают намного лучше нас, что и как означает. Поэтому никакой социологии у нас по этому поводу вряд ли будет. Но посмотреть на то, как будут покидать Россию, ну, как бы, чубайсы рангом поменьше, ну, в общем-то, стоит. Это будет интересно.
Понятно. Вот. Спасибо большое, Семен Сергеевич. Да, я вас благодарю. Семен Уралов был с нами, медиатехнолог, писатель, журналист, автор книги «Украинская трагедия». Из последних сообщений, что связано с делом Иванова, защита просит Мосгорсуд отменить арест Тимура Иванова, не возвращая жалобу в районный суд. Защита Иванова настаивает на его освобождении из СИЗО. По ТАССу я читаю. Так, что здесь еще есть из сообщений? Защита замглавы Минобороны Иванова будет настаивать на передаче его дела в военным следователям. Возражая против ходатайства органа следствия, защита Иванова настаивает на том, что уголовное дело в отношении него возбуждено неуполномоченным на то лицом, поскольку он лицо гражданского персонала вооруженных сил, замещающим воинскую должность. Следовательно, уголовное преследование такого лица находится в исключительной юрисдикции Главного военного следственного управления Следственного комитета России, сказано в документах. Так, сторона защиты Иванова не согласна с вынесенным постановлением районного суда, считает его незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. В апелляции адвокаты обвиняемого ссылаются на незаконность решения суда первой инстанции, так как в постановлении об аресте замминистра, уполномоченным лицом, возбудившим дело о взяточничестве, указываются гражданские следователи, значит, поскольку Иванов не военнослужащий. Иванов действительный государственный советник Российской Федерации первого класса, соответственно, воинскому званию генерал армии. Это все по ТАССу я вам читаю. Пока никаких еще сообщений на эту тему нету. Единственное, есть заявление Пескова, пресс-секретарь президента, во время конференц-коллов его, естественно, спрашивают по делу Иванова, находится вопрос, но вот Песков говорит, что не слышал, например, официальных заявлений насчет якобы дома арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова на Рублевке. Идет следствие, надо ориентироваться на официальные данные, призывает Песков.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации, принял участие в совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Несколько заявлений сделал. Обращаем на это внимание. Международная обстановка остается сложной, имея тенденцию к обострению. США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине. Для достижения своих целей Вашингтон оказывает беспрецедентное давление, в том числе и на своих партнеров. В ШОС ожидают, что вступление Белоруссии в ШОС произойдет уже очень скоро. Россия никогда не угрожала НАТО и не имеет никаких интересов нападать на государства блока. Так, что здесь еще интересного? Иностранные советники участвуют в подготовке диверсий, которые Киев проводит на территории России. Удары ВСУ по ЗАЭС чреваты катастрофическими последствиями. Киев применяет западное оружие для ударов по российской гражданской инфраструктуре. Запад передает Украине разведданные в режиме реального времени, организовал подготовку украинских военнослужащих. Вячеслав Сутырин с нами, он проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, главный редактор журнала «Евразия эксперт», кандидат политических наук. Вячеслав Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли сейчас оценить и описать роль ШОС в укреплении глобальной безопасности в условиях, когда вот эта дезинтеграция только усиливается?
Ну, в рамках ШОС дезинтеграция не усиливается, а в рамках ШОС как раз-таки государства-участники принимают усилия, чтобы, наоборот, снизить вот эти вот волны который расходится от мирового землетрясения. Вот. Поэтому вклад ШОС основной в глобальную безопасность заключается в том, что ШОС на основе такого определенного консенсуса между государственными участниками обеспечивает безопасность вот в зоне своей ответственности. То есть это прежде всего Средняя Азия и те регионы, которые непосредственно к ней прилегают. То есть это центр Евразийского континента, а мы понимаем, что для глобальной безопасности сохранение стабильности в центре Евразии – это на самом деле главный фактор.
Угу. Но, Вячеслав Валерьевич, можно ли утверждать, что те опасения и, соответственно, вот, которые выказывает министр обороны Сергей Шойгу и констатирует проблемы, связанные с безопасностью, потому что есть Соединенные Штаты Америки, есть Североатлантический альянс, который раскачивает эту мировую лодку безопасности, что эти опасения и озабоченность разделяют другие участники ШОС и, соответственно, вырабатываются, необходимо выработать какое-то коллективное решение, как с этим справиться?
Вы знаете, я думаю, каждый разделяет в меру своих интересов, в меру своего понимания. Конечно, не разделяют. Некоторые государства-участники, например, Китай, ближе к нам по ряду международных позиций, в том числе и в отношении Соединенных Штатов. Хотя понятно, что все равно у Китая свои отношения с американцами. И я думаю, с нашей стороны никто не рассчитывает, что Китай полностью примет российскую позицию, российский взгляд. У Китая свой взгляд, как у великой державы. Угу. Вот. Что касается других государств, в том числе государств центральноазиатских, то, конечно, они сейчас проводят политику балансирования, так называемую многовекторную политику продолжают. То есть понятно, что здесь по ряду направлений эти интересы могут расходиться. Вот. Но важно все-таки, что государства собираются вместе и ищут общие подходы, слушают друг друга. То, чего как раз у нас полностью напрочь отсутствует на западном направлении, и в этом смысле подход евроатлантического блока, он как раз заключается в том, что если у нас с вами разные взгляды, мы вас не будем слушать, мы просто будем на вас оказывать фронтальное давление. Угу. Вот. И поэтому важный фактор в том, что мы все-таки продолжаем развитие торгово-экономических отношений с всеми странами-членами ШОС, и это как раз-таки является отражением формирования того мирового большинства, которое оформилось фактически в ответ на американские санкции. Просто не соблюдая эти санкции в отношении России, да, находя возможность продолжать и наращивать торгово-экономическое сотрудничество с Россией. Хотя мы понимаем, что здесь тоже очень много проблем.
Конечно.
И карты МИР, и различные там новые ухищрения, на которые идут американцы, чтобы заблокировать нам торговые потоки. Но, тем не менее, мы видим со стороны этих стран, Индии, Китая, волю к тому, чтобы это сотрудничество с Россией не только сохранять, но и его развивать, естественно, в интересах, соответственно, Индии и Китая, не в интересах России, прежде всего, в своих интересах. Но наши интересы здесь совпадают в плане наращивания торгово-экономического взаимодействия.
Но почему, если действительно эти страны заинтересованы в торговле с Российской Федерацией, эти страны все-таки там не поддерживают, ну, напрямую не поддерживают санкции, но при этом они подвержены давлению со стороны западных государств, Соединенных Штатов Америки, угрозам, поддаются угрозам, там, по вторичным санкциям и так далее, закрывают какие-то компании, которые сотрудничают с Россией, ищут, конечно, новые, но это приводит к удорожанию логистики и так далее. То есть можно предположить, что если бы сформировалась некая такая коллективная фронта, да, то, соответственно, не военная, а именно как бы вот политическая, наверное, и экономическая, то в какой-то момент Соединенным Штатам Америки, видя намерение сопротивляться угрозам, могли бы сбавить оборот, разве нет?
Я думаю, что они прекрасно видят это намерение. Если посмотреть на экспертные дискуссии в Штатах, их, конечно, очень раздражает политика Китая, Индии и ряда других крупных и средних держав. Они называют ее, с одной стороны, называют ее глобальным мятежом, некоторые эксперты, а другие эксперты называют это попыткой хеджировать риски, то есть застраховаться от рисков, не полагаясь полностью на США. Потому что, опять же, они видят ту санкционную политику, которую проводит США. Ваши средства могут быть арестованы и изъят. Вот. Поэтому, с одной стороны. Но, с другой стороны, надо иметь в виду ту объективную реальность, в которой все-таки продолжает жить мир. Мы по-прежнему живем в системе, когда доллар является мировой резервной валютой. И Индия, и Китай, и страны Центральной Азии, другие участники ШОС, они включены все-таки в американоцентричную финансовую систему. Вот здесь вот эта вот игла и нерв момента. Поэтому очень важно ставить в рамках ШОС и в рамках других объединений, например, БРИКС, вопрос как раз о создании альтернативной финансовой системы, системы платежей. В принципе, это сейчас движение происходит. Просто движение медленное, оно сложное, потому что очень сложно слезть вот с этой вот иглы доллара к мировой резервной валюты, просто потому что вы сказали, это ведет к удорожанию, к проблемам, нужно налаживать новую инфраструктуру, логистику. Но мы видим, что логистически развиваются новые маршруты, в том числе север-юг идет очень мощное развитие. И это, кстати говоря, ШОС, это та организация, которая обеспечивает фактически такое политическое,
вот,
такой контур и контур безопасности для развития новых коридоров. А эти коридоры, физическая логистика потянет за собой все остальное.
Но здесь как раз я ровно об этом говорю, Вячеслав Валерьевич, что параллельно создаются, потому что есть неудобство от злоупотребления западными странами своего доминирующего экономического политического, да, положения, создаются какие-то альтернативные площадки, коридоры и так далее. Но пока эти государства все-таки подвержены давлению со стороны западных стран, именно личностному давлению, потому что условно американцы имеют доступ там, условно, к руководителю конкретного китайского банка, конкретному какому-нибудь дипломату из, там, не знаю, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, какого угодно государства. И, скорее всего, вот это межличностное и личностное давление, которое могут персонально оказывать американцы, во многом и определяет, что те или иные страны, значит, поддаются и принимают вот эти угрозы вторичных санкций и принимают решения, исходя из этого.
Совершенно есть. Другое дело, что это ведь и раньше было, но то, что американцы...
Алло. Алло.
Прибегать уже к таким уж драконовским мерам и заставлять их прямо в ручном режиме всех этих санкций соблюдать, это тоже показатель того, что гегемония ослабевает. И в этом смысле просто вопрос времени, когда будет сформирована альтернативная инфраструктура для транзакций и банковских переводов, в целом финансового взаимодействия. И когда государства будут понимать, что и конкретные деятели понимать, что они могут свои активы, ресурсы хранить и в одной системе, и в другой системе, вот этот вот рычаг американцев, которым они сейчас пользуются, он очень быстро потеряет свою силу. Но, конечно, это процесс не быстрый, и на его пути еще нас ждет много барьеров. Не надо ждать, что это одномоментно произойдет. Это многолетний процесс.
Спасибо большое, Вячеслав Валерьевич. Я вас благодарю. Вячеслав Сутырин был с нами, проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук и главный редактор журнала «Евразия Эксперт». По поводу того, кто в ШОС входит. На данный момент это Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Киргизия, Китай, Казахстан, Иран, Индия. Партнеров по диалогу тоже очень много. Среди них Мальдивы, Кувейт, Камбоджа, Катар, Египет, Бахрейн, Турция, Шри-Ланка, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Непал и ряд других государств. Еще наблюдатели есть тоже в ШОС. Это Афганистан, Белоруссия, Монголия. А заявку в ШОС на статус наблюдателя подают Алжир, Бангладеш, Восточный Тимор, Вьетнам, Израиль, кстати, Ирак и Сирия. Есть, естественно, пересечение интересов участниц, стран-участниц ШОС, но есть и, соответственно, расхождение. Например, Китайская Народная Республика рассматривает ШОС как возможность для расширения рынков сбыта. Это перспективный рынок сбыта. И, соответственно, при этом Российская Федерация, например, настаивает на сохранении активности ШОС в области борьбы с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом. И при этом, ну, некоторые эксперты, по крайней мере, хотя это сейчас не популярно, но выказывают определенные опасения по поводу попыток в Китайской Народной Республике установить некую вот эту гегемонию экономическую на постсоветском пространстве. Ну и, соответственно, точек соприкосновения здесь гораздо больше. Так, Елен почему пыталась оказать давление на США? С одной стороны, попытка оторвать сырьевую Россию от Китая, а с другой стороны, американцы якобы обеспокоены избыточным производством китайских товаров, и поэтому вот такая ситуация. Ну, тоже, может быть, почему нет. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36. Столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток», и мы с вами продолжаем. В Высшей школе экономики описали пути выхода из лабиринта санкций с учетом иранского опыта. Иранский и китайский опыт противодействия ограничительным мерам может быть полезен Российской Федерации. К такому выводу пришли эксперты из Высшей школы экономики. Они описали возможные драйверы роста с учетом уроков этих стран. Среди общих путей выхода из ловушек санкций можно выделить создание условий для новых иностранных инвестиций и диверсификацию внешней торговли. Что здесь еще есть любопытного? В послевоенной истории мира насчитывается свыше 1300 случаев, когда вводились санкции, однако опыт других стран можно использовать для российской действительности. Напомню, что против Российской Федерации введено рекордное именно число санкций. Анастасия Лихачева с нами, она декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, кандидат политических наук. Анастасия Борисовна, вас приветствую, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, уместно ли сравнивать опыт Ирана, Китая, Северной Кореи и Российской Федерации в плане реагирования и выхода вот из санкционного тупика?
Ну, сравнивать, безусловно, полезно. И все действенные механизмы, которые задействовали эти страны в своей борьбе и противодействии санкциям, нам, конечно, имеет смысл использовать. И уже очень многое делается, есть универсальные вещи. Расширять сеть посредников, диверсифицировать международные связи, что-то локализовывать у себя, что-то понимать, где купить и произвести. То есть там очень много полезных было приемов, расчеты в национальных валютах, создание инфраструктуры второго контура, то есть чтобы у нас был банк в Китае, который не боится попасть под американские санкции, еще в Таиланде, в Вьетнаме, в Малайзии, в Индонезии, в Эфиопии. Это очень важно. Это то, что делал Иран, то, что делал КНДР в свое время, то, что делал Китай. Поэтому, конечно, опыт в данной ситуации полезный. Но специфика России есть. Вы сказали про рекордное количество введенных санкций. Это просто наиболее понятный нам показатель. Да. Но то, что отличает ситуацию сегодня принципиально от той, в которой были Иран, Северная Корея. Ну, Северная Корея еще под санкциями ООН была, это принципиальное отличие. И Китай в начале 90-х. Сегодня есть критическая масса стран, которые всерьез рассматривают вопрос в принципе альтернативных систем международных. Не отхода от доллара вообще, это пока утопия, и многие не собираются никуда от него уходить. Но иметь страховочные механизмы расчетов, логистические маршруты, страховые компании международные. Вот к этому сейчас очень многие страны готовы, потому что увидели масштаб санкций в отношении России, понимают риски масштабных санкций в отношении Китая и совершенно не хотят оказаться заложниками единственных таких монопольных систем.
Но альтернативные системы, они подразумевают, как бы, когда страны думают об альтернативных системах, потому что понимают, что есть угрозы, есть банально препятствия для осуществления нормальной международной экономической деятельности, но при этом Соединенные Штаты Америки, прекрасно понимая, что другие будут искать альтернативу, находят или пытаются найти способы противодействовать этому стремлению, этим тенденциям?
Разумеется. Вообще, в принципе, вся история санкционной политики, мы берем односторонние санкции, например, только США, даже не берем Европу, это история кошек-мышек. Вот да. Что точно мы можем взять из опыта других стран, там нету единого стационарного решения. Вот какой-то единый оператор по обходу санкций, он не работает. Это постоянно новые каналы, новые счета, новые системы. Где-то вы опережаете, где-то ускоренно там совершенствуют надзор, опережают вас. Но ждать, что это просто остановится, в нашей ситуации невозможно. Да и бизнес не ждет, и государство не ждет. Поэтому там, где противодействуют, нужно думать, предлагать какие-то решения. Не просто в терминах с нами вы заработаете на 5% больше. Это очень ограниченный спектр минимум мы себе можем таким образом обеспечить. Особенно потому, что, например, американцы сейчас активно продвигают уголовное преследование за содействие обход санкций. Этого не было, начиная с борьбы с Аль-Каидой. Обход санкций не подгоняли под уголовку. Сейчас это появилось именно потому, что они понимают, что для нас это категория расхода, ну, при прочих равных. Да. Больше комиссию хотите, мы заплатим. Тогда они меняют вопрос. Теперь нам нужно убеждать не как с вами заработать, а как с вами не сесть.
Но при этом есть же понимание, скорее всего, и американцев тоже, что всех, во-первых, не пересажать, и от того, что кто-то там, кого-то американцы пытаются в силу политической конъюнктуры посадить, на его место придут там 10 других людей, потому что, еще раз, практика текущая, как кажется, показывает, что вот эта санкционная политика американская, она оказалась не такой всемогущей, потому что международная торговля, экономические связи, вообще рынок, это более сложная система, чем, наверное, даже сами американцы могли себе представить.
В первую очередь, чем она была.
Чем она была.
То есть, если бы те санкции, которые введены сегодня в отношении России, были введены против нашей страны 20 лет назад, нам было бы гораздо сложнее сегодня демонстрировать все показатели адаптивности нашей торговли и производства. Действительно, очень сильно изменился мир. поворот на восток, мы про него много говорим, но вообще поворачивать на восток нужно не потому, что это модно, а потому что там действительно огромные рынки, многомиллиардные. Вот, и это дает нам сегодня вот ту подушку свободы торговли, которую у нас пытаются все время забрать.
Но, Анастасия Борисовна, а насколько вы оцениваете перспективу России как раз, может быть, занять определенные прочные ниши, помимо сырьевых, на вот этом премиальном восточном рынке, вернее, восточном рынке, который стал премиальным? А потому что высказывали опасения там многие ваши коллеги, что как бы Россия из сырьевой страны, из сырьевого придатка Запада не превратилась в сырьевого придатка Востока.
Знаете, я к этому отношусь несколько скептически. Конечно, важно не превратиться в сырьевой придаток Востока, да, это так. Но я очень не люблю распространенное у нас такое отношение, вот эти вульгарные углеводороды, которые мы экспортируем на сотни миллиардов долларов. Но если они такие вульгарные, то почему за них так все переживают? И те же США являются очень крупным экспортером этих самых, конечно, вульгарных нефти и газа. И Австралия этим совершенно замечательно занимается, и Канада. Поэтому вот я весьма, мне не коробит, что мы их столько экспортируем. Конечно, правильно, важно выходить на более высокие сегменты переработки. По продовольствию, да, мы уже очень крупный экспортер, очень правильно выходить на более, на продукцию более высокой степени переработки, но я считаю, ну вот потому как развивается сегодня Восток, где Индия запускает программу «Производите в Индии», где Китай переходит на двойную циркуляцию, то есть старается больше опираться на свои силы, где Африка говорит африканским решением африканские проблемы. Просто больше продать, это очень сложно. Нам важно приходить на рынки этих стран и начинать производить там. То есть нам нужно отходить от логики, что все, что вывод капитала, это зло. У нас не получится прийти всерьез на восточные и южные рынки, не вкладывая в них. И вот здесь надо найти новые решения.
А вложение внутри Российской Федерации?
Вот здесь, вложение внутри Российской Федерации – дело святое, без этого нам будет тяжело. Но, скажем так, там очень трудоизбыточные рынки, там много молодежи, им нужны рабочие места. Угу. Поэтому это не только логика экономической выгоды, где дешевле купить, где дешевле произвести. У них логика часто очень все более доминирующая, чем занять свое население. Угу. Нам нужно мы можем продавать социально, поставлять социальную безопасность, предоставляя рабочие места, а не только муку или шоколадки, которые мы, кстати, производим. Мы вошли, по-моему, в десятку крупнейших экспортеров шоколада в мире.
Да, китайцы очень любят российский шоколад, это точно, и в Африке. Анастасия Борисовна, а такой момент. Есть ли, с вашей точки зрения, в управляющем в системе власти в России понимание, что разворот на восток, он дает большие перспективы, а это не что-то такое временное, знаете, как вот сейчас зажмуримся, сделаем вид, что мы поворачиваем, но когда-нибудь противостояние закончится, а мы же так долго выстраивали отношения с европейцами, что сейчас, конечно, хочется и в Париж хочется, и в Вену хочется, и наладить торгово-экономические связи тоже захочется, они сами к нам придут.
Безусловно, участие управленческого класса остается такой режим ожидания. Ну, когда же? Ну, во-первых, я вижу этого все меньше. Во-вторых, многие увидели, что это действительно крупные рынки. И когда ты выходишь даже не на всю Индию, а на скромный штат Махараштра на 150 миллионов человек, это прямо куда более серьезное подспорье, чем ты выходишь на рынок Словении или Словакии. Хотя зачастую у нас представление об экономиках последних больше, чем об Индии в целом. Uh-huh. Вот, поэтому мне кажется, чем больше мы будем и глубже торговать, сотрудничать, инвестировать, взаимодействовать с Востоком и с Югом, тем больше у нас будет более спокойного восприятия, что надо деньги зарабатывать можно совершенно по-разному. Куда хочется съездить на выходные, это не обязательно увязывается с тем, кто у вас поезда делает или продает. Uh-huh.
Понятно. Спасибо большое, Анастасия Борисовна, вас благодарю. Анастасия Лихачева была с нами, декан факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики и кандидат политических наук.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщины. Связано это в том числе со злоупотреблением алкоголем и курением, а также с меньшей заботой о своем здоровье, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он, значит, сделал такое заявление в приветствии участникам и гостям 20-го конгресса «Мужское здоровье». Так он называется, этот конгресс. Мурашко также отметил, что проблема бесплодия в браке на 50% связана с мужскими факторами, что, безусловно, отражается и на демографической ситуации в России в целом. Для решения проблемы уже сегодня в программу государственных гарантий включены мероприятия по скринингу мужского и женского здоровья в рамках диспансеризации для отдельных возрастных групп взрослого населения. Андрей Ильницкий с нами, он первый зам директора научно-исследовательского медицинского центра геронтологии, доктор медицинских наук и профессор. Андрей Николаевич, вас приветствую, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каковы условия все-таки выравнивания, например, продолжительности жизни, и уместно ли об этом говорить, чтобы мужчины подтянулись к женщинам в плане продолжительности жизни?
Ну, вы знаете, конечно, об этом нужно говорить, потому что в нашей стране в этом смысле есть проблема. Ну вот мы, как специалисты в области геронтологии и гериатрии, считаем, что многое начинается с детства, как ни странно. И действительно, вот если обратить внимание, то вот в детском саду, да, то больше плачут мальчики. И при этом им говорят, ты не должен плакать, ты должен держаться. Это все правильно, но многие мужчины, они не учатся вот выражать свои эмоции. Они их куда-то прячут. И в результате получается две волны смертности мужской. Первая волна – это где-то 20 лет, около 20 лет, особенно в деревнях. Это когда формируются рисковые формы поведения. Ну, когда молодые люди начинают, скажем, гонять на мотоцикле, в результате попадают в какую-то аварию, которая плохо заканчивается. Или начинают употреблять алкоголь или курить, вот что-то в этом роде, в результате получаются такие смерти. Ну и вторая форма, то есть вторая волна смертности, это где-то в возрасте около 60 лет, это уже результаты сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического плана, то есть инсульт, инфаркт миокарда, когда действительно в результате вот такой вот жесткой маскулинной позиции мужчины действительно уходят в алкоголь, уходят в неправильный образ жизни, в неправильное питание. И в результате формируются болезни, которые приводят вот к крайней смертности. Поэтому здесь, конечно, нужны, с одной стороны, и обучение педагогов. Вот, знаете, это очень интересно, ведь даже если в детском возрасте нет грудного вскармливания, то это риск, например, ожирения в среднем и в пожилом возрасте, что вредно отражается на здоровье. Поэтому здесь вот важно отследить весь жизненный цикл мужчины от детства до зрелых лет, для того, чтобы вот вовремя выявлять отклонения и их корректировать.
Андрей Николаевич, а что касается факторов злоупотребления алкоголем, курением, меньше заботы о своем здоровье, здоровый образ жизни, пресловутое выражение. Но ведь по факту оказывается, может быть, что женщины в принципе по природе, как бы это ни звучало странно, более выносливые, и речь даже не идет о том, что вот она не курит и не пьет, а он курит и пьет. Потому что, ну, есть иногда паритет в употреблении там алкоголя и табака, но оказывается, что женщина все равно живет дольше. С чем это связано?
Вы знаете, я бы связал это с репродуктивным здоровьем и вообще с проблемой репродукции. Вы знаете, есть страны в мире, где продолжительность жизни мужчин выше, чем продолжительность жизни женщин. Это те страны, где высокая материнская смертность вот в родах, ну, некоторые африканские страны, например. И все-таки у женщин вот в нашей культуре, у них все-таки, особенно если несколько детей, то все-таки это периоды беременности и ухода за ребенком, когда вредные привычки минимизируются и поведение становится более здоровым. И вот это дает определенный запас для того, чтобы реже возникали заболевания и чтобы они были выражены в меньшей степени. Ну и как ни странно, вы знаете, культура обращения к докторам. Потому что многие мужчины, они пугаются идти к доктору, а вдруг мне там что-то не то скажут и затягивают процесс обращения.
Как это? Лучше не знать, что если ты смертельно болен.
Вы правы. А вот женщины все-таки, я должен как-то повысилась вот эта культура, ну хотя бы обращение к гинекологу, где назначат все-таки общее обследование, и можно своевременно выявить заболевание, своевременно приступить к его лечению, что, безусловно, всегда повышает эффективность.
Андрей Николаевич, вы начали приводить тезисы именно с эмоциональной составляющей, что как будто бы вот эмоциональный фактор, как это, может быть, неразвитость эмоционального интеллекта влечет за собой впоследствии проблемы со здоровьем. Можете поподробнее рассказать, с чем это связано и в чем, например, принципиальное отличие от женщин здесь?
вы знаете, это не то, чтобы неразвитость эмоционального интеллекта, а в том, что, ну, просто вот наше
подавление.
Общество, угу. Да, такое, что мужчина должен держаться, мужчина должен скрывать свои эмоции, мужчина должен быть сильным, да, и совершенно нет вот места, где мужчина мог бы свои эмоции выразить, ну, может быть, только, ну, кроме стадиона, когда футбольные там матчи, все кричат и так далее, выражают как-то свою, да, вот свое отношение к происходящему. А так мужчины, они действительно зажаты вот в рамки вот этой такой социальной, что ли, общественной конструкции. И это все приводит к тому, что нужно где-то искать выход в чем-то. А выход — это какие-то, ну, там, извините, пьяные посиделки или курение, или что-то в этом роде.
Поэтому, ну, конечно. Хорошо, а кто этому должен, ну, как-то так, это общественная социальная культура какая-то, или от чего это зависит? Потому что здесь тут же скажут, что в итоге, вот нам даже написала женщина одна, женщины априори сильнее, потому что если что-то происходит, ей кормить детей надо, а муж собрался, ушел вообще искать себя, потому что он к трудностям не привык. Вот и женщина выходит в таком положении, что с одной стороны она бы и рада, наверное, в депрессию окунуться, но ей детей поднимать надо, а мужчин в свободном плавании. А потом еще говорят, что значит, ему жена трепала нервы.
Ну, вот вы знаете, то, о чем вы говорите, это вот типичная такая конструкция.
Да, да. Поэтому я и...
Своего рода дискриминирующая, да, и поэтому та вот женщина, которая это написала, она, можно себе представить, какое у нее отношение к мужчине или к мужу, или там к кому-то еще, и очевидно, вот это есть, из этого складывается. То есть складывается вот это эмоциональное благополучие. Поэтому надо разговаривать, надо как-то учиться обсуждать какие-то проблемы. И надо просто понимать, что, понимаете, вот эта эмоциональная сторона, она действительно имеет значение с точки зрения формирования здоровья. Потому что не выплеснутые эмоции, зажатые эмоции, они способствуют возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических заболеваний других, и способствуют укорочению жизни. Это так.
Андрей Николаевич, с вашей точки зрения, может быть, поколенческая смена какая-то или еще что-то? То есть может ли выровнять, значит, подтянуть мужчин по продолжительности жизни к женщинам в Российской Федерации? Потому что общая продолжительность растет, но мужская растет медленнее.
Ну, да, я думаю, что это общемедицинские вещи все-таки. Все-таки это культура гигиены собственного здоровья. Все-таки это формирование культуры своевременного обращения за медицинской помощью. Это все имеет значение, потому что, как бы там ни было, это все-таки, знаете, культура правильного питания. Потому что вот у нас вот как принято считать, если мужчина не съел кусок мяса, причем такой большой, значит, он не поел. А овощи, фрукты, которые нужны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, ну, это как бы так, но не очень мужская еда. Понятно. Поэтому вот эти все вещи, такие культурные, они нуждаются в исследовании, в очень серьезном социологическом изучении, на основе чего нужно вот как бы делать рекомендации научно обоснованные, их активно внедрять. И причем внедрять не только в системе здравоохранения, но во многих других сферах. А начинать надо с детства. Вот,
понятно.
Питание, правильное поведение.
Спасибо большое, Андрей Николаевич. Вас благодарю. Андрей Леницкий был с нами. Первый замдиректора научно-исследовательского медицинского центра геронтологии, доктор медицинских наук и профессор. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны мужчины. Озабочены ли вы продолжительностью жизни? И что для этого делаете лично? И с вашей точки зрения, по вашим наблюдениям, например, все-таки что становится причиной того, что мужчины в нашей стране живут уже меньше, чем женщины. 7373-948, телефон прямого эфира. Каковы причины с вашей точки зрения? Так, бывает наоборот, женщина уходит к другому, оставляет детей мужчине, но все об этом молчат, говорит Нилс Михайл. Я думаю, что это ничтожный процент абсолютно. Потому что женщины постоянно трепят нервы мужчинам, говорит Станислав. Ну, мужчины страдают, понятно. Мужчины страдают, поэтому... Женщина опять во всем виновата. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны мужчины. А что это вы вдруг не звоните? Обычно так звоните. А сейчас что, вы не озабочены продолжительностью жизни? Вы не хотите найти какое-то средство макрополоса? Волшебный напиток, который, там, или волшебную таблетку, которую можно выпить и жить долго и счастливо? 7373-948, телефон прямого эфира. Мне 40 лет, последний раз в поликлинике был в 20 лет. Артур говорит, почему? Вопрос. А диспансеризацию для кого создали? А в ОМС ее для кого включили? То есть что, вас пугает ходить в поликлинику? Вас пугает проходить обследование какое-то? Ну, то есть в поликлинику ходим только если что-то беспокоит. А насколько я понимаю, сейчас система здравоохранения у нас выстраивается таким образом, чтобы, то есть большие усилия вкладываются, знаете, в профилактику болезней. Не в лечение уже по факту выявления, а в профилактику. Боязни по врачам ходить нет, скорее денег нет на хороших врачей, говорит не москвич. Но вы начните с поликлиники. Начните с поликлиники. Почему? Почему вы считаете, что в поликлинике обязательно будут плохие врачи? Я вам открою одну тайну, только никому не говорите. Эксклюзивно вам, не москвич. А в поликлинике чаще всего работают в системе ОМС те врачи, которые вторую ставку берут в частной клинике, где за тот же самый прием они возьмут с вас, ну, не они в смысле, а клиника возьмет с вас, ну, количество денег. Мужчинам приходится больше работы, соответственно, больше нервов, и поэтому меньше продолжительность жизни. Вы знаете, коллега, ну, не всегда приходится мужчинам больше работать. А не списывается из счетов, что, например, у женщин сейчас и такая же загрузка, например, на работе, наравне с мужчинами, если уж пошло сравнение такое, и она приходит домой не отдыхать, а выполнять, соответственно, домашнюю работу, учить уроки с детьми, рожать детей, кормить детей, воспитывать детей и так далее. Вот. А надоели нытики, я работаю каждый день, но проблем с деньгами давно уже нет. А как устаю, беру выходной, говорит дядя Вася. Ну, то есть вы к себе прислушиваетесь. Если вам организм говорит, я устал, вы говорите, что хорошо. Ежегодная диспансеризация. Я безумно рад, советую всем, можно предотвратить болезни на начальной стадии, говорит Тим. Нам с мужем по 40, он курит, я нет, он пьет крепкое, я вино редко, я много двигаюсь, у него либо авто, либо мотоцикл, вредные привычки просто у них, говорит Елена. Но видите, вопрос, почему формируются вредные привычки? Во многом, действительно, они могут формироваться, потому что, там, как это, заедается стресс, запивается стресс, закуривается стресс и так далее. А если действительно начать говорить... Но мужчина же тоже, что я слабак какой-то, нытик, что ли, к психологу пойду работать. Вот, пусть она идет, потому что это с ней не в порядке что-то, да? Здесь тоже можем очень много шаблонов привести в пример. Я на пенсию хочу, говорит Григорий. А что там будет на пенсии, расскажите, пожалуйста. Проходила в поликлинике диспансеризацию, формальность. Мужа вообще спросили, можно закрою вам диспансеризацию за этот год, говорит Ирен. Ну, Ирен, мало ли, что вам сказали, можно ли закрыть диспансеризацию. Вы же приходите и, соответственно, можете просить сделать то-то и то-то. Ну, анализ крови в поликлинике ровно такой же, как анализ крови в платной лаборатории. Не знаю, она в ЭКГ сдать в поликлинике ровно то же самое, что ЭКГ сдать в других местах, в клиниках. Долго жить страшно, нужно только качество жизни, говорит 725-й. В смысле, ну, сейчас, благодаря как бы цивилизации, развитию науки, техники и так далее, для многих людей в 40 лет жизнь только начинается. А когда-то в 40 лет это был уже глубокий старик. Вспомните, шла Дуняша со своей старушкой-матерью 42 лет. Достоевский, «Преступление и наказание». Поэтому почему страшно долго жить? Страшно и интересно, может быть, это да. Новости продолжим.